რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода в эфире Поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В сегодняшнем выпуске две темы. Во второй половине часа продолжение воспоминаний Марины Ефимовой. А начинаем с беседы о памяти городов. Улицы, дома и мосты хранят память о тенях прошлого, о стихах, любви, голосах. Стоит только подойти вон к тому дому, перейти вот этот мост, присесть на старую ступень и открыть книгу Вячеслава Недошивина. Писатель, литературовед, следопыт, кинодокументалист расскажет сегодня о своих поисках и новых изданиях. Беседу для нашей программы записала Ирина Петерс.
Вячеслав Недошивин, который более 40 лет исследует подробности биографий поэтов Серебряного века, так объясняет этот выбор. Поэтом века Серебряного, как с легкой руки писателя Иванова Разумника была названа первая четверть XX века, повезло значительно меньше, чем литераторам века Золотого. Их имена не только не выбивались на мраморных досках, они, на моей еще памяти, буквально выжигались из нашей жизни. И век этот, стоит копнуть любой исторический документ, всегда готов обернуться, сверкнуть отнюдь не праздничным серебром, а диким переливом крови. Именно тогда довелось жить Блоку и Сологубу, Кузьмину и Мандельштаму, Ходосевичу и Северянину, Ахматову и Гумилеву. Чем дальше отдаляется от нас эта эпоха, все интереснее становится, где, а главное, как они жили. В каких домах снимали квартиры, по каким лестницам поднимались, где влюблялись, пировали, стрелялись на дуэлях или встречались порой в последний раз. Если есть история литературы, то есть и живая ее география, уверен Вячеслав Недошивин.
В разных книгах, мемуарах, дневниках, всевозможных литературоведческих трудах я выискивал адреса, по которым жили поэты, писатели, филологи, знаменитые литературные или окололитературные люди в трех городах – в Москве, в Петербурге и в Париже. И у меня накопилось за всю жизнь 5500 адресов. Это сумасшествие, конечно. Это, с моей стороны, болезнь, какая-то мания, не иначе. Но, с другой стороны, когда это все собралось, мне показалось, что страшно интересно это и другим. Заводя карточки, я старательно отмечал еще там, кто бывал у Чехова, кто бывал у Толстого, у Достоевского, у Тредиаковского, у Карамзина. Обо всех поэтах и литераторах Серебряного века, о забытых каком-нибудь Потапенко или Аверченко или Саше Черный. Обо всех этих людях получилось три тома о Париже, Петербурге и Москве по алфавиту. Улицы, номера домов сохранились или не сохранились. Дома, это я все проверял ножками, эти 5000, понимаете, или на велосипеде. Кто когда жил и кто когда бывал, а что происходило здесь? Очень кратко. Допустим, здесь Гончаров написал Обломов. Или Тургенев, отцы и дети. Или, допустим, в этом подъезде самоубился знаменитый писатель, в свое время молодой довольно, Всеволод Гаршин. Он выбросился в лестничный пролет. Историй чрезвычайно много. Допустим, в Париже скончался в отеле Александр Иванович Герцен.
Негативные моменты, но и там ведь и любовные истории у вас.
Тьма. Выступая в знаменитой французской школе «Эколь Нормаль», Иосиф Бродский, к нему подошла студентка и познакомилась с ним. И это последняя жена Мария Социани, которая, в общем, корни имеет русские. Точно так же, как, допустим, в Сорбонне выступал когда-то Бальмонт, читал стихи, к ним подошла студентка, познакомилась с ним и стала его женой, с которой он потом прожил 17 лет, и которая его хоронила. И адрес этой Сорбонны, и где жил Бальмонт, и где они останавливались в гостинице.
Ахматова,
конечно, этот дом цел в Париже. В Москве тьма домов, в которых она бывала или жила. В принципе, это где-то около 100 домов. Самый знаменитый на Большой Ордынке, где она жила в квартире у Ардовых. Там шестиметровая комнатка, в которой она постоянно останавливалась. В этой комнатке жил до этого Алексей Баталов, киноактер на знаменитый. Он сын актрисы Альшевской и ее мужа Ардова. И вот в этой комнатке он всегда выступал ее Анне Андреевне. Однажды он даже нарисовал ее портрет. И она сказала, что это один из лучших ее портретов. Актер Алексей Баталов, когда вышла одна из книг, она ему отдала гонорар, чтобы он мог приодеться, поскольку он довольно бедно жил, как и все. Он на этот гонорар купил машину, старенький москвич. И это был подарок Ахматовой, фактически получилось. Она не возражала. Так вот, в этой комнатке было 3 нобелевских лауреата по литературе. К ней приходили. Приходила масса народа, но в том числе Пастернак, в том числе Солженицын и в том числе Бродский. Я уж не говорю о том, что там 2 была Цветаева, когда она вернулась из эмиграции.
Исследователь, уготовящийся к выпуску книги «Атлас Вячеслава Недошивина», 999.1, литературный адрес в Москве, Париже и Санкт-Петербурге.
Первую 1000 адресов, то есть 300 адресов Москвы, 300 Петербурга и 300 Парижа.
Путеводитель.
Да, да. И вы идете по Риволи, здесь жил, ну, условно говоря, Шатобриан, а тут останавливался Мережковский Зинаида Гиппиус, а в следующем доме Иван Бунин или Шмелев или Куприн. Сердце русской писательницы, которая стала знаменитой французской писательницей, графиней де Сегюр, на самом деле это Ростопчина София, дочь московского губернатора. Так вот, ее сердце похоронено в часовенке в Париже. И эта часовенка до сих пор сохранилась. Тоже интересно, понимаете? Таких фактов страшно много. Где Пушкин проиграл 25 тысяч рублей в Москве, на Большой Дмитровке. Есть узенький маленький дворик. Там в свое время жил такой карточный игрок, очень известный. Пушкин ему проиграл 25 тысяч рублей в карты. Этот долг преследовал его почти всю жизнь, потому что долг сумасшедший. На этой же улице, на Большой Дмитровке, на углу с Камергерским переулком, родился Ходосевич. И дом цел. Такие как бы литературные урочища.
Вы все вот это вытаскиваете. Это же адская работа.
Да. Во-первых, в собраниях сочинений писателей Достоевского, Чехова, кого угодно. Для меня любимые тома – это последние. Там переписка. Непременно где-нибудь есть адреса. Большим подарком для меня был 91-й год, когда на прилавке хлынуло 3 огромных пласта русской литературы. Зарубежья, которые мы не знали. Литература, написанная в стол, и литература запрещенная, которую не печатали, понимаете? И вдруг это все мемуары, дневники, записки, предсмертные письма. Невероятное богатство. Все это покупалось, читалось, выписывалось и систематизировалось, потому что это интересно. Серебряный век только выписал в компьютере 9500 страниц.
Когда не было компьютеров в широком обиходе, 90-е годы вы упомянули, ведь все же это вручную.
Да, да.
Это для вас удовольствие?
Бесконечное. Вы знаете, мне гораздо интереснее жить в том времени, чем в сегодняшнем. Мне там уютно. Понятно, эти люди.
По ходу открывали героя по-новому, совсем по-другому выглядит, чем принято считать.
И неоднократно. Иногда люди, у которых была исторически уже, поскольку они покойные, сложилась репутация одна, а на самом деле друг с помощью открытых каких-то новых либо документов, либо свидетельств, очевидцев, это менялось. Например, 3-я жена Михаила Афанасьевича Булгакова, Елена Сергеевна Шиловская, она же Нюрнберг. Это человек, благодаря которому были опубликованы его работы. Она очень много сделала. Я когда работал в «Комсомольской правде», я помню, как некоторые друзья из соседних отделов просто хвастались, что они знакомы с Еленой Сергеевной. Они бывали у нее дома. Я к ней относился точно так же. До тех пор, пока не узнал, что, и это подтверждено литературоведами серьезными, она была секретным сотрудником НКВД. При Михаиле Афанасьевиче Булгакове, понимаете? 91-й год, публикация книг, материалов многое изменило в оценке литературы. Самые забытые, казалось бы, поэты и писатели вдруг стали опять всплывать. И не только всплывать, а стали более знамениты, чем те, которых мы знаем по школе, даже по классике. Ну, например, скажем, Федор Сологуб. Сейчас опубликовано полное собрание его сочинений. Это несколько томов. А он был на 80 лет вычеркнут из жизни. Его не было, не существовало для нас. И напротив, допустим, Маяковский, он сегодня уже не так воспринимается читателями на фоне той же Зинаиды Гиппиус, Мережковского, Андрея Белого. Это все те, которые были забыты. Он уже не первый поэт. Более того, возникают какие-то вещи. Есть одна дама, она сейчас живет на Западе, была в свое время дружна и с Бродским, и с Довлатовым. Она в своей книжке рассказывает, как ее мать, будучи молоденькой девушкой, продавала квартиру в Москве, то ли в 19-м, то ли в 20-м. И продав квартиру, она возвращалась в Петербург, где жила. И у нее было много денег. И как-то так угораздило, что она ехала в одном купе с Маяковским. И Маяковский, узнав, что у нее есть деньги, сказал: «Вы играете в карты?» Она говорит: «Играю». «Ну, сыграем». Только Маяковский, я играю на деньги. Она, конечно, была в восторге. Юная девушка, которая на него смотрела, открыв рот, была страшно рада, что она познакомилась. Так он пришел, пишет эта дама, он пришел домой к ней потом, уговорил ее сесть играть в карты, и она все эти деньги проиграла. Она думала, что это все шутка, что она отдаст ей деньги. Рассказала ему всю эту историю, что вообще-то живут бедно, что продала квартиру. Нет, игра в карты, он спокойно ушел. В принципе, никакого особого секрета здесь нет. Это Людмила Штерн, довольно известная на Западе сейчас писательница. С матерью ее случилась вот такая история. Ну, как относиться, понимаете, морально к Владимиру Владимировичу? Ах, какой! Ведь он же руки подавал женщинам, ухаживал.
Радио «Свобода», выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Атлас Недошивина». Писатель, литературовед, следопыт, кинодокументалист Вячеслав Недошивин рассказывает о своих поисках и новых изданиях. Беседу для нашей программы записала Ирина Петерс.
В предисловии к одной из своих книг Вячеслав Недошивин пишет следующее. «Верно говорят, правда в деталях, в бытовых подробностях и говорящих обстоятельствах, в грубых фактах и трогательных мелочах, в том ссоре, из которого может расти поэзия». Истории любви, сцены ушедшей жизни, разные мнения о поэтах. Я добирал недостающие факты, которые могли бы дорисовать знакомые уже портреты. Сравнение мемуаров, когда об одном и том же случае рассказывает 2 или даже 5 человек. Разобраться, где правда, где ложь, где легенда, миф, сплетня, а где реальность. Это и есть сверхзадача моей, увы, конечно, несовершенной и незаконченной работы». Главное же в первоисточниках, в мемуарах, воспоминаниях, письмах, дневниках моих героев. Поэтому упреков вроде подглядывания в замочную скважину я не принимаю. Во-первых, откровенным и даже грешным было то самое серебряное время. Во-вторых, знание любовных и прочих интимных обстоятельств помогает понять и мотивы творчества. Начиная с символистов конца XIX века, принципом стихотворцев стало соединение жизни поэта и его поэзии. Они считали, и в этом была их известная революционность, что надо творить не столько в стихах, сколько в жизни, и необычную свою жизнь эту делать потом, иногда сознательно, объектом поэзии. Факты биографии, дуэли, измены, драки, порой неблаговидные поступки, равно как и высокие, тончайшие переживания поэтов, все переплавлялось ими в стихи. Это было ошеломляюще ново для России, но в конце концов стало одной из отличительных черт поэзии Серебряного века. Другое дело, что тонкое должно оставаться тонким, простота не вправе превращаться в грубость, а вещи чисто житейские не должны унижать героев, а просто дорисовывать их портреты. И все в конечном итоге упирается в авторскую меру понимания, зависит от масштаба личности рассказчика. Полагает Вячеслав Недошивин.
Я сделал 100 фильмов о Серебряном веке, 60 фильмов Петербурга и 40 фильмов о Серебряном веке Москвы. Это телевизионные циклы. Историй чрезвычайно много. Допустим, рассказываю о любви Есенина к поэтессе, юной совсем девушке Наде Вольпин. Надежда Вольпин потом родила от Есенина сына, как известно, вот того Есенина Вольпин, который недавно скончался, правозащитник известный. Там все было серьезно. Несколько лет длился этот роман. Я знаю, где они познакомились. Но практически не осталось адресов Вольпин в Москве. Нет ни в одном источнике. И это меня смущало. Ну, можно показать фотографии, можно показать какие-то штучки-дрючки. Но, в принципе, если общая цель фильмов – дома, то ты покажи этот дом. А домов нет, и адресов нет. Только в одном случайном источнике я прочел, Надя Вольпин там пишет, что я жила в то время в Глазовском переулке на 7-м этаже. Выходила на крышу гулять. Это был последний этаж. Глазовский переулок цел. Я иду туда. Хожу по этому переулку взад и вперед. Есть всякие дома. 8-этажные, 4-этажные, 3, 5. Нет 7-этажного ни одного дома. Думаю, мать честная, ну не могли бы снести. В глубине стоит такой доминка, но 6-этажный. На всякий случай подхожу, а там сейчас здание официальное МИДовское. А она в своих записках пишет, что это было здание общежития Коминтерна. Я их спрашиваю, мы ничего не знаем, говорят они, идите вот к коменданту. комендант, старичок. Я ему начинаю рассказывать. Есенин, перед тем, как уехал с Исидорой Дункан в Америку, он пришел в общежитие Коминтерна, поднялся к своей любимой, и она повела его на крышу. Это действительно факт. И на крыше она вдруг сказала ему, что если хотите, я отсюда прыгну. Я покончу с собой. И она увидела в его глазах, испугался. Сам готов. Такая драма. Я ему это рассказывал. Он мне говорит, это мне все неинтересно. Но общежитие Коминтерна было в нашем доме. Я говорю, как в вашем доме? Там должно быть 7 этажей. А у вас 6-этажный дом. Он говорит, а с улицы не виден мансардный этаж наверху. Понимаете? И мы добились разрешения снимать на крыше, подходили к этому барьер и рассказывали эту историю, связанную с романом Нади Вольпин и Есенина.
Кстати, Вячеслав Недошивин сторонником версии убийства Сергея Есенина не является. Подсчитано, напоминает он, что поэт в течение жизни, начиная с 17 лет, 5 раз покушался на самоубийство. И никто, ни родственники, ни друзья, ни жены ни разу не упомянули, что поэта могли убить. Я думаю, они все знали, о многом догадывались, считает Недошивин.
О реакции людей по этим адресам. Как обычно люди реагируют?
В картотеке указаны номера квартир. Во всей этой книжке я эти квартиры вычеркнул. Чтобы люди не знали.
Будут ломиться, да. А там новые хозяева.
Да, да. В том-то все и дело. Я, например, человек ужасно любопытный. Мне страшно интересно, как жила Лилия Брик вместе с Маяковским и с Осипом Брик в Петербурге на улице Жуковского. Выглянуть в окно комнаты, где жила Любовь Андреева Дельмас, любовница Александра Блока. Он посвятил ей целый цикл «Кармен», понимаете? Она жила на 5-м этаже, я знаю ее окно. Но как мне туда попасть? Там же люди живут. Мне неловко. А если я прихожу с телегруппой, это совсем другое дело. Телевизионщики наглые до предела. Они звонят, хозяев отстраняют в сторону, мебель двигают, спрашивают только одно, где у вас тут розетка, чтобы воткнуть свои осветительные приборы. Пока они там готовятся, я все обсматриваю. Я могу погладить подоконник, который гладила Ахматова. Я могу форточку открыть, там защелка еще тех времен. Такого рода вещи для меня страшно важны. Но написать это в книге, которая будет называться «Атлас Вячеслава Недошивина», написать квартиры я не могу, потому что здесь просто люди, я встречал таких, попав в какие-то квартиры, где жил, допустим, Блок или Брюсов, жители сегодняшние, которые говорили, ну, надоели. Приходят с утра до ночи, звонки бесконечно, здесь жил Блок, дайте нам, с какой стати? Поэтому я все квартиры оставил для себя, а из книжки из этой вычеркнул.
Вас в прямом смысле можно назвать литературным сыщиком. Наверное, помогает первоначальная профессия журналистика. Пару слов упомянули, что вы думаете о журналистах. Как говорят, вы все ходите, вы нюхиваете, вы щучиваете. Вот это свойство ищейки. Если бы, предположим, ваши таланты не развились в сторону литературы, а вы могли бы, например, действительно работать сыщиком? Вам бы хотелось?
Нет, не хотелось бы. И, по-моему, нет у меня таких талантов. Как тому Цветаеву, она пишет, через 100 лет я вижу, как ты ищешь дом, где я жила, и дом, где родилась. Но, в принципе, любым человеком движет интерес. Если тебе самому что-то бесконечно интересно, то будьте уверены, это будет интересно и кому-то еще. Вот эта моя книжка «Прогулки по Серебряному веку» Санкт-Петербурга, но все-таки там 500 страниц, она была издана в 2008 году. Сейчас она издается уже 4-м издании, и народ до сих пор ее покупает. Я не приписываю себе какие-то там заслуги необычные, просто знаю, что интересно тебе самому, рано или поздно будет интересно и другим. Этот интерес гнал меня по улицам, на велосипедные вот эти розыски. Мне любопытно выглянуть в окно, где Ахматова любила по вечерам лежать и наблюдать закаты над Невой. И еще слушать пение солдат. Это 19-й год. Она жила вместе со своей подругой Ольгой Судейкиной. И вот 6-е окно от Фонтанки, оно до сих пор цело. И можно зайти. И это окно увидеть. И увидеть эти закаты. Ну, разве не интересно? А разве не интересно, допустим, такой был поэт, знаменитый сегодня, а раньше забытый на многие годы, Михаил Кузьмин. Так вот он пишет в своих записках, что в гимназии, когда он учился, гимназия сейчас цела. Директор, чтобы гимназисты не скатывались по металлическим перилам, приваривал через каждый метр шарики. Я захожу в эту гимназию, целые эти даже шарики. Или потрясающий факт, у Мандельштама есть знаменитый стих «Я вернулся в мой город, знакомый до слез». Стих этот он написал в начале 30-х годов в Петербурге на одной из линий Васильевского острова, в квартире брата на 5-м этаже. И там есть такие строки: «И всю ночь до утра жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных». Кандалы цепочек дверных – это всегда на черной лестнице. Там у него даже в стихах говорится: «Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок. И всю ночь до утра жду гостей дорогих, шевеля».
Следователь, прирожденный. Товарищ следователь, продолжайте.
Мы туда приходим с телегруппой, поднимаемся в эту квартиру. Телегруппа начинает отстранять хозяев, искать розетку, расставлять свои софиты. А я тихонечко иду на кухню. Открываю дверь на черную лестницу. Вы умрете. До сих пор эта цепочка. До сих пор телеоператор, которого я подозвал, первым делом снял именно это. И мне потом рассказывали, что директор музея Анна Андреевна Ахматова и Нина Попова, я не знаю, насколько это правда, якобы попросил доставить в музей всю дверь с этой цепочкой. Потому что это артефакт, вещь, которая попала в гениальные стихи. И она была цела, и никому не было дела до этого. Никто не поднимался в эту квартиру. Ну разве это не интересно?
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Атлас Недошивина. Писатель, литературовед, следопыт, кинодокументалист Вячеслав Недошивин рассказывает о своих поисках и новых изданиях. Беседу для нашей программы записала Ирина Петерс.
Каждое имя связано с загадками, которые до сих пор не раскрыты. Например, спас ли Сталин Анну Андреевну Ахматову? Почему она осталась жива? Очень сложные отношения. С одной стороны, называл Сталин ее монахиней и блудницей, что озвучивал потом Жданов в своем докладе. Осуждение, известное постановление ЦК партии об Ахматовой и Зощенко. А с другой стороны, в 1949 году, после того, как арестовали в очередной раз ее сына Льва, с ордером на арест Ахматовой, министр внутренних дел, тогдашний МГБ Абакумов, пошел в кабинет Сталина получить разрешение ее арестовать. Других больше никого не было, и ее не арестовали. Значит, Сталин запретил, больше некому. Тем более он пришел с ордером, это факт установленный. Сталин спас ее или не спас? Мотивы непонятны. Но все пять самых крупных дерева русской литературы, они все остались живы. Пастернак, Ахматова. Ну, посмотрите, Цветаева. Муж в тюрьме, как враг советской власти. Дочь в тюрьме, сестра в тюрьме. Ахматову ни разу не вызвали даже на допрос. Ни разу. Родственников ссылали. Были специальные лагеря для родственников. Нет.
Такое впечатление, в этом некий даже садизм есть, что действительно вот эти вот большие деревья, большие поэты, вокруг них так все выпалывалось. Вы смотрите, тут я подбираются.
Смотрю, именно так. Все те, о кого мы говорим, ни Ахматовы, ни Платона, ни Замятин не были приглашены на съезд писателей. Их как бы не было. А на самом деле они остались все. Об этом многие писали. Существуют огромные тома сегодня. Сталин и Шостакович, Сталин и Булгаков и так далее. Но остаются загадки. Мандельштама арестовывают за его стихи. Почему такой мягкий приговор? 3 года ссылки, да еще вместе с женой можно поехать. Но небывалая вещь. Стихи смертельные.
Расстрельные.
И существует версия, что нет, его арестовали не за стихи. Арестовали за пощечину Алексею Толстому. Мандельштама арестовывают в середине мая, а уже в конце мая ему дают срок, вот эти 3 года ссылки. Мгновенно все было сделано. А почему, например, только в июне после письма Бухарина Сталину появляется надпись «Сталин, кто дал право арестовать Мандельштама?» С какой статью? Что сделано? Моя точка зрения, что чекисты, которые арестовали Мандельштама, они побоялись сказать Сталину об этих стихах. И уж тем более побоялись показать их. Потому что он бы уничтожил всех. И тех, кто читал. У чекистов получается странная вещь. Они, значит, осуждают Мандельштама. Но они не вызывают на допрос ту женщину, поэтессу Марию Петровых, которой Мандельштам не просто читал стихи, но которая переписала эти стихи. Они ее даже на допрос не позвали. И поэтому Мария Петровых до конца жизни была уверена, что Сталин этих стихов не читал.
Еще тема, фамилия, вокруг которой ваша страсть кипит, узнать, исследовать вот сейчас.
1985 году защитил диссертацию кандидатскую. Первая диссертация в СССР об антиутопиях. О Хаксли, Орвеле, Замятине. Меня чрезвычайно заинтересовал Джордж Орвел. Каждые 10 лет я отписал. И вот позвонил директор издательства. Не могли бы вы для Жозавел написать книгу о Джордже Орвеле? 3 года только что закончил. Я занимался Орвелом. Это тоже страшно интересно, потому что такая необычная судьба. Один из оригинальнейших мыслителей 20 века. Он воевал в Испании, сознательно уходил в нищие, в бомжи.
От Джорджа Орвела вновь к российскому серебряному веку. Как его поэтам довелось встречать Новый год.
Это будет грустно. Коктебель. Волошин, когда он жил со своей женой Марией Заболоцкой, причем зимой он жил там один, полное безлюдие, первые годы советской власти, каждый Новый год Волошин в своем этом холщовом хитоне зажигал свечу и шел к морю. И так встречал Новый год. Иногда даже заходя в море, понимаете, несмотря на то, что это зима. Это одиночество, жесточайшие опали, ужасные бедности, слепнущие, теряющие голос, ужасный, крупнейший поэт 20 века. Такая жизнь. Он там так и умер. Ахматова, Мандельштам, Цветаева. Несколько раз они собирались под Новый год в знаменитых кабачках Петербурга. Сначала в «Бродячей собаке» на площади искусств, а потом Мандельштам об этом пишет, что 17-й год, это последний Новый год, он встречал в «Привале комедиантов». Там было шумно, весело, пьяно, говорливо. И никто не знал, что они встречают, в общем, год, который подведет черту под их жизнью. Весь ужас в том, что многие из них просто реально звали революцию. Призывали. Федор Сологуб из своих собственных средств финансировал собрание тайны большевиков. Александр Блок тащил красное знамя впереди демонстрации 1905 года. Звали. Думали, что вот сейчас откроется, вот сейчас будет мир справедливый. И вдруг это все... Что за пламенные дали открывала нам река, но не эти дни мы звали, а грядущие века.
Вячеслав Михайлович Недошивин о своих находках. Некоторые из них войдут в его новую книгу «Атлас Недошивина». Беседу для нашей программы записала Ирина Петерс. Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». Новая глава воспоминаний Марины Ефимовой. «Колдовство театра». Сегодня окончание.
В Ленинграде 60-х годов загорелась и тоже была погашена еще одна театральная звезда, очень яркая, молодого режиссера Евгения Шиферса. С ним нас познакомила Ольга Волкова, тогда актриса «Тюза», уже нового на Звенигородской. С Олиной подачи мы посмотрели в «Тюзе» спектакль Шиферса по пьесе американского драматурга Гибсона «Сотворившее чудо». Спектакль соответствовал названию. Две актрисы, Тоня Шуранова, учительница, и Оля Волкова, слепо-глухонемая девочка, вели на сцене войну, за которой 2 часа, затаив дыхание, следила публика. И в последней сцене, почти бессловесной, когда девочка, вся забрызганная водой, вдруг осознавала связь между этим предметом, который она осязала, и словом «вода», которое учительница упрямо складывала на ее пальцах. Зрительный зал, уже терявший надежду, переживал такой сильный катарсис, какого Тюз, я думаю, в своих стенах не помнил. Оля Волкова рассказывала, что это Шиферс научил ее пластике ребенка, почти зверька, в чьем распоряжении есть только осязание и нюх. Голова запрокинута, руки вперед и бег по крабье боком. Спектакль шел без занавеса. Во всех сценах в углу стояла кресло-качалка, в которое садились персонажи в минуты отчаяния, и потом оно долго качалось пустым. Момента знакомства с Шиферсом не помню. Помню наши с Игорем частые визиты к нему домой. Они жили где-то в районе Витебского вокзала, на одной из этих улиц – Рузовская, Можайская, Верейская. Разве можно верить пустым словам балерины? Квартира, кажется, была коммунальной, не помню кухни. Мы всегда сидели в коридорчике, он же столовая. А в комнате вскоре после нашего прихода обычно укладывали спать их 5-летнюю дочку Леночку. Жена Нурия была красиво восточной, очень строгой красотой. А маленькая Леночка Шиферс смотрела на тебя, как будто с иконы. Женя Шиферс в тот единственный год, когда я его знала, 1963, был невысоким крепышом борцовского вида с круглой стриженной головой и с лицом, в котором видна была сдерживаемая энергия, как в вулкане. Гипнотические глаза с неожиданно пушистыми детскими ресницами. Недаром Ольга Волкова говорила, что, работая с ним, она поняла, что такое магия власти. В коридорчике его квартиры, где мы сидели, приходя в гости, всегда была полутьма. Женя страдал тяжелыми мигренями после ранения в голову, полученного в армии в 1956 году. 20-летним солдатом он был послан на подавление венгерского восстания. Во время наших визитов беседовали в основном Женя с Игорем. Нурия беззвучно хлопотала, а я слушала, как школьница. Например, во время долгого и горячего обсуждения романа Кафки «Процесс», недавно всеми нами прочитанного, я испытала большую неловкость, поняв, что восприняла роман слишком простецки, слишком антисоветски, как тяжбу с чудовищем государства, в то время как это была тяжба с самим собой. Женя говорил иронично, часто беспощадно. Я помалкивала, но не чувствовала себя лишней. В какой-то степени это все-таки был театр, и я была необходимой его частью. Взволнованным зрителям. Женин спектакль «Антигона» мы смотрели в Доме писателей на Кутузовской набережной, в непривычном, скорее концертном, небольшом, но переполненном зале. Слухи о выдающихся спектаклях, видимо, неудержимо ползли, даже если спектакль был полузакрытым. Занавеса не было, декорации не было. «Антигона» Оля Волкова и «Царь Крион» Иван Краско были в черных каких-то приблизительных одеждах, остальные в черных свитерах и брюках. Оба, Краско и Волкова, играли мощно, играли сдержанную, но сильную страсть. Он – лидер государства, призванного спасать большинство своего народа от бунта и хаоса. Она – женщина, готовая приступить закон и умереть, лишь бы не предать свою совесть и память погибших бунтовщиков-братьев. Оля рассказывала потом, как Шиферс добивался от нее спрессованности энергии, заставлял на репетициях играть сидя, подложив под себя руки, чтобы все эмоции, вся убедительность выражались только лицом и голосом, без жестикуляции. Сильный шок произвел стражник Владимир Михайловский, весь в черном, с автоматом, лицо без выражения. Он вызывал леденящее ощущение, что жизнь Антигоны и твоя находится в руках не царя с его резонами, а в руках не поддающейся резонам черни. Сам Женя в этом спектакле был на сцене. Сидел в современной одежде за маленьким режиссерским столиком в углу и был греческим хором, то есть ведущим. Но когда стражник вскинул автомат, Женя сыграл жуткую пантомиму, медленно встал и поднял руки. Третий спектакль Шиферса «Ромео и Джульетту» нам посмотреть не удалось. Мы смогли приехать не на премьеру, а на второе представление в Театре Ленинского комсомола. Дело было весной, мы собрали компанию, и веселые, и разодетые, и сфотографировались в парке. У меня потом эта фотография загадочным образом исчезла. Но когда мы поднялись по ступеням широкой лестницы, ведущей в Ленком, то увидели поверх афиши объявление «Спектакль «Ромео и Джульетта» отменен». Через год Шиферс уехал из Ленинграда и от семьи. Уехал внезапно, оставив жене и дочери письмо. Больше я его не видела. Но Игорь регулярно с ним переписывался и навестил его в Москве, когда Женя был уже не режиссером, а религиозным философом со своей философской школой и с группой последователей. Но для меня Женя остался режиссером и режиссером от Бога. Да не только для меня. Недавно я прочла короткое воспоминание замечательного актера Алексея Петренко о последнем спектакле Шиферса 1973 года в Каунасе по словацкой пьесе «Прежде чем пропоет петух». Этот спектакль, пишет он, театральное чудо. Словно побывал в святом месте. Я думаю, с уходом Шиферса режиссура потеряла что-то новое и небывалое в театральном деле. Конец цитаты. Евгений Шиферс умер в 1997 году, не дожив до пенсионного возраста. С актерами у меня были чаще всего случайные и короткие встречи, но очень запомнившиеся. Например, встреча с Зиновием Гертом в конце 50-х во время гастролей в Ленинграде театра Образцова со спектаклем «Необыкновенный концерт». Меня, тогда 20-летнюю, провели через служебный вход на сцену и посадили на стул в кулисах. Оттуда я и смотрела этот кукольный шедевр, умирая от восторга и сгибаясь от смеха. Актеры были очень заняты во время спектакля, но все же не забывали и меня развлекать. Когда Герт стоял на складной лесенке со своей знаменитой куклой-конферансье, и обе его руки были заняты, Самодур, в тот момент свободный, начал медленно заворачивать брючину на ноге Герта. Я видела, как тот косил глазом вниз, но продолжал монолог. Засучив штанину, Самодур вынул спички и начал по одному поджигать волоски на ноге Герта, а тот пытался осторожно легнуть шутника. Я не знала, на что мне смотреть, на главный спектакль или на тот, который разыгрывали для меня. Пожилые актрисы укоризненно качали головами. В антракте Герт пригласил меня покурить. Мы вышли на какое-то почти деревенское крыльцо, выходившее в темный ленинградский двор, и он предложил мне редкую тогда сигарету с фильтром. Я от волнения попыталась закурить ее с другого конца, и Герт деликатно, но не без иронии, указал мне на ошибку. Затянувшись до головокружения, я выпалила ему все мои восторги по поводу его игры, его ролей, его бесподобного текста в фильме «Фанфан-тюльпан», который мы знали наизусть. Он слушал внимательно, без улыбки, и потом спокойно сказал: «У вас хороший вкус». Вот был сердцеед. С актрисой Ольгой Волковой мы дружили, а не отдельно. Однажды осенью, году 68-м, я провела с ней целый день, бродя по городу и заходя в нужные Ольге места, на короткую запись, на несостоявшуюся репетицию. С репетицией за нами увязался молодой актер, смешно разодетый под английского джентльмена, с шейным платком и с зонтиком-тростью. В общем, он скромно украшал нашу прогулку. Где-то в середине дня Оля вдруг сказала: «Слушайте, мы совсем рядом с Юрскими. Сергей уехал на съемку, а Наташа скучает и будет нам рада». К тому времени я только 1-2 раза видела Наталью Тинякову на сцене БДТ и не была в восторге от ее игры. Поэтому в гости к ней пошла с удовольствием, не боясь, что это будет выглядеть напрашиванием на знакомство со знаменитостью. Тинякова, тогда совсем молоденькая, встретила нас в тренировочном костюме, в пылу уборки маленькой, недавно полученной квартирки. Но она действительно была нам рада. Разговор завязался с полуслова, и в этом разговоре я сказала, что моя любимая актриса БДТ – Эмма Попова, про которую кто-то заметил, что она каждую роль играла так, как будто до нее эту роль никто никогда не исполнял. Я сказала и осеклась от собственной бестактности. Но неожиданно обе актрисы поддержали меня с огромным энтузиазмом. И Тинякова рассказала историю о том, как Эмма Попова поступала в театральный институт в 1947 году. Попова, приехавшая из Краснодарской провинции, говорившая с красочными вкраплениями украинского языка, в последнем туре вступительных экзаменов должна была, как и все, в купальном костюме станцевать перед комиссией в зале, где по периметру сидели на полу студенты. Аппетитных форм Эмма с рыжими, как огонь, волосами вышла в черном бюстгальтере и сиреневых до колена трико и, ничуть не смущаясь, сообщила, что станцует цыганочку. Грянул рояль, и Эмма, поводя плечами, угрожающе двинулась на комиссию, члены которой уже от смеха лежали головами на столах, а студенты в повалку по стенам. История простая, но Тинякова не рассказала ее, а сыграла. Ольга подыгрывала ей, вставляя упущенные детали и реплики. И тут я, уже сама плача от смеха, поняла, что из Натальи Тиняковой выйдет замечательная актриса, если ей повезет. Но еще больше меня поразила и тронула щедрость обеих актрис, которые экспромтом для двух безвестных зрителей разыграли восхитительный спектакль. Я увидела свершившуюся Наталью Тинякову очень поздно, году в 2000 или даже в 2002, в Бостоне, в триумфальном спектакле двух актеров по пьесе «Ионеску Стулья», где она, по-моему, даже переиграла Юрского. Потом она совершенно сразила меня в роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби», и я ужасно рада была узнать, какое всеобщее признание получили ее талант и ее путь вверх, вверх и вверх.
Волнах радио «Свобода» воспоминания Марины Ефимовой «Колдовство театра». Заключительная часть.
Актеры лучше всего рассказывают истории, которые можно сыграть. не сильно заботясь о правдоподобии. Кто-то из питерских актеров однажды разыграл перед нами сценку, якобы подсмотренную на улице. Пьяный хотел помочиться, но вместо ширинки залез в карман и вытащил копченую рыбку, приготовленную на закуску. Он постоял, держа ее в руке и тупо на нее глядя, и потом сказал: «Ну так что, будем писать или глазки строить?» Актеры замечательно чувствуют эффект неординарных реакций и смело ими пользуются. Однажды, уже тут, в эмиграции, нам позвонил актер Юлий Панич, и Игорь пожаловался ему, что знаменитый художник, обиженный ошибкой в изданной нашим издательством книге, судит нас на 10 миллионов долларов. Юлик, ни на секунду не задумавшись, сказал укоризненно: «Ну, и почему ж ты не отдашь?» Одна из моих любимых актерских историй – молодой Оли Волковой, о том, как она отдыхала летом в довольно глухой деревне, и за ней начал изысканно ухаживать только что мобилизованный молоденький солдат. Он гулял с Олей по деревенской улице, поддерживая ее под локоток, в полной форме и, несмотря на жару, в серых солдатских перчатках. И они беседовали о культуре. Однажды отец солдата в подпитии выглянул из окна и заорал: – «Васька, так тебе розеток! Опять, подлец, с городской шляешься! Тебе что, так тебе розеток? Наших девок мало!» У солдата заходили желваки, но он только сказал тихо и подчеркнуто сдержанно: «Папаша, не бздите!» Про наше с Игорем знакомство с Ольгой Волковой, наверное, можно сказать, они были свидетелями расцвета ее карьеры. А надо сказать, они были свидетелями ее борьбы за выживание. Помню ярко один вечер в 1975 году. Ольга играла уже не в «Тюзе», а у Голикова в театре комедии. Ставилась, что называется, бытовая комедия «Рощина», «Ремонт». Ольга, тогда 36-летняя, играла древнюю старушку из коммуналки. Спектакль начинался ее выходом. Она поднималась по пандусу из-под сцены, и ее дребезжащий старческий голос зритель услышал еще до того, как увидел ее саму с собачонкой на руках. «Все умерли, Эвелин», — говорила она. «Все умерли. Пора и нам». Эта незабываемая реплика Ольги на несколько минут сделала советскую бытовую комедию трагикомедией. Когда Ольга наконец появилась, переступая мелкими шажками, зал разразился взволнованными аплодисментами. Она играла знакомую каждому питерскому зрителю старушку, хрупкий осколок дореволюционной аристократии, уже привыкшую к своему добродушно-хамскому окружению. Когда кто-то из соседей спросил, не боится ли она скатиться с детской ледяной горки во дворе, она ответила тоном, просто констатирующим факт: «Мне незнакомо чувство страха». После спектакля мы с Игорем, взволнованные и тронутые, пошли за кулисы поздравить Олю. Она встретила нас еще в старческом гриме, бледная и несчастная. Денег не хватит до получки. В уборной на диване спит годовалый сын Ванька, которого не с кем оставить. Игорь достал кошелек, вытащил все, что там было, и заставил Ольгу взять деньги, которые хоть на первых порах могли ее выручить. Мы все тогда боролись с бедностью, но редко кто так мужественно, как Оля. С двумя детьми, с двумя бесполезными мужьями и штрихпунктирной карьерой. Она бралась за любую работу – радиопостановки, новогодние утренники, а в свободные минуты сидела и вязала, ворча под нос едкие, смешные замечания. Она была просто замечательно острым наблюдателем. Олины свершения я увидела тоже поздно, в эмиграции, в немногих киноролях, которых вообще-то она сыграла сотни. Не забыть ее в фильме «Долинина. Колечко золотое, букет из алых роз» по чеховскому рассказу «Во враге», где она сыграла зло, все с той же поразительной, мощной, спрессованной энергией. А в фильме «Небеса обетованные» она заставила меня смеяться и плакать над своей колченогой нищенкой в великолепной паре с Лией Ахеджаковой. В конце 60-х жизнь снова свела меня с Тюзом, только новым. Главным его режиссером тогда был яркий, манерный зяма Зиновий Яковлевич Карагоцкий, который взял для постановки одну из пьес Игоря. Осторожный дипломат Карагоцкий все же сумел под бдительным оком администрации поставить несколько замечательных спектаклей. Не говоря уже о сотворившей чудо Шиферса, в Тюзе долго шел спектакль по сказке Шварца «Два клена» с незабываемой игрой Николая Карамышева, исполнявшего роль Бабы-Яги. Еще и сейчас мы с дочерью вспоминаем кокетливые взмахи юбок Бабы-Яги и упоительные реплики. чего же мне жабочки зелененькой хочется? Чайку или водицы? Еще остался в памяти тогдашний неожиданный блестящий спектакль «Цирк». Он шел без слов, кроме номера двух хрупких японок с дрессированной блохой. Они командовали тоненькими голосами 3-4-5, и блоха якобы перелетала от одной к другой, после чего японки низко кланялись. Самый дивный номер в этом спектакле – дрессированные медвежата в исполнении Оли Волковой и, по-моему, Иры Соколовой, точно не помню. Они играли просто в тренировочных костюмах, но в огромных пыжиковых ушанках и варежках. И, глядя на их возню и неуклюжие кувырки, карикатурно напоминавшие игры медвежат на площадке молодняка, зал покатывался со смеху. С новым тюзом связано у меня странное воспоминание. В конце 60-х я делала для детской редакции Ленинградского радио передачи с участием детей о разных достопримечательностях города. Одной из первых достопримечательностей я выбрала тюз и повела свою команду девятиклассников, отличников, выделенных для меня школьным завучем, на какой-то тогдашний спектакль из жизни старших школьников. Пьеса была ожидаемо советской, но все же она была про любовь, и главного героя играл молоденький Георгий Тараторкин, который даже меня разволновал. Я сидела отдельно от своих детей и в антракте, сама довольно возбужденная, побежала смотреть на их реакцию. К моему ужасу отличники молча сидели на своих местах и учили уроки по захваченным с собой учебникам. На следующий день я бросилась в ноги знакомому учителю литературы, и он выделил мне двух веселых троечников, спасших мою передачу. В начале 1970 года судьба на один вечер свела меня и Игоря с актером Павлом Нуспекаевым в доме наших друзей Майи и Володи Чумаков. К тому времени он уже снялся и в замечательном телеспектакле «Мертвые души» в роли Ноздрева, и в «Белом солнце пустыни». Дом Чумаков, то бишь крошечная квартирка на задах Выборгской стороны, была центром притяжения для многих киношников, художников и литераторов. Душой дома Чумаков была Майя. Она работала редактором на Ленфильме и была, по-моему, одним из самых тонких читателей, зрителей и ценителей искусства в Ленинграде 60-х годов, разумеется, официально непризнанным. В тот вечер, когда мы с Игорем пришли, Луспекаев уже был там. Сидел как-то неудобно на низеньком диванчике и говорил: «Да это все полока. Как только я у него снимусь, так сразу заболею». Имелось в виду его роль учителя физкультуры в фильме Геннадия Полоки «Республика Шкит». Я сказала: «Но зато как замечательно вы там говорите «пионеры».» Луспекаев живо обернулся: «Так совершенно нечего было играть по сценарию. Вот я и придумала это «пионеры».» Все засмеялись, вечеринка покатилась дальше, а я уже была влюблена. Луспекаев был человеком сокрушительного обаяния. Одно мне было неприятно. Он несколько раз меня подзывал и просил что-нибудь принести. Пепельницу, спички, салфетку. Я не двигалась с места, недоуменно поднимала брови. И тогда кто-нибудь другой немедленно бросался ему услужить. Только к концу вечеринки Майя, уведя меня на кухню, рассказала о его болезни и о том, что у него уже было ампутировано по полстопы на обеих ногах, и ему очень трудно было ходить. Мне стало стыдно ужасно, и я не знала, как исправить ситуацию. Хотя мне показалось, что меня-то он просил об услугах не потому, что в них нуждался, а испытывая и подразнивая. Каким-то образом он уловил за моим возмущенным неподчинением скрытую влюбленность. В конце вечера он подозвал меня и усадил рядом. Он попросил меня закрыть глаза, поцеловал в веки и сказал мягко: «Ну зачем я вам нужен? Посмотрите, какой у вас умный, интеллигентный муж. А со мной знаете как? Жена просит». Тут он, как бы защищаясь, закрылся локтем и запричитал тонким голосом: «Паша, только лицо не трогай, у меня завтра репетиция». Думаю, что эту сцену из «Горьковского на дне» он тут же и придумал. Но спасибо, рассмешил. Тут небольшое послесловие. Через 2 месяца после этого вечера Луспекаева не стало. А через несколько дней после его смерти моей подруге поставили его диагноз – облитерирующий эндотелиит – болезнь сосудов. Подруга пришла в слезах, прогнозы были нерадостными. Но вскоре в нашей же районной поликлинике она попала на прием к старенькому врачу по фамилии Шеремет. Он лечил ее год упражнением сосудов ног в барокамере и после каждого сеанса 20-минутным сном под невзрачную музыку. Правда, он еще запретил ей курить. Через год она выздоровела. Много-много раз я представляла себе возможность счастливого выздоровления Павла Луспекаева, если бы мы узнали о докторе Шеремете 2 годами раньше. 1978 год, эмиграция. Последним спектаклем, который особенно порадовал меня перед отъездом, стал привезенный в Питер «Месяц в деревне» Анатолия Эфроса. Очаровательный, тонкий, смешной. Впервые в этом московском спектакле я по-настоящему оценила театральную работу питерского актера Алексея Петренко, который играл Большенцова, и которого я уже успела полюбить в фильме Германа «20 дней без войны». Интересно, что вскоре по приезде в Америку я посмотрела скучный британский фильм «Месяц в деревне», который не спасала даже Сьюзен Йорк. «Два мира, два Тургенева». Сразу оговорюсь, несколько лучших, на мой взгляд, постановок русских пьес я видела именно на Западе. Например, фильм-спектакль 1994 года «Ваня на 42-й стрит». Его название «Ваня» вместо «Дядя Ваня» не понебратство, а скорее признание, что делается еще одна, уж которая по счету попытка создать спектакль, достойный пьесы обожаемого в Америке Чехова. Сценаристов двое. Один из лучших американских драматургов Дэвид Маммет и изысканный нью-йоркский театральный режиссер и актер Эндрю Грегори. Режиссер этого фильма-спектакля, французский волшебник-стилист Луи Маль, решил снять не сам спектакль, а его репетицию в здании заброшенного театра на 42-й стрит в Нью-Йорке. Но начинает он с кинокадров. На экране солнечная 42-я стрит, забитая народом, и камера выхватывает в толпе крупным планом выразительные лица актеров. Там Уоллеса Шоуна, тут Эндрю Грегори или Джулианны Мур. И следит за ними, пока они не входят в заброшенный театр. В темноватом, захламленном, пыльном, но старинно-величественном помещении актеры обмениваются ироничными комментариями по поводу обстановки, в которой им приходится работать, и будничными семейными новостями. Красивый средних лет актер жалуется на что-то пожилой актрисе, устроившей на колченогом столе походное чаепитие. Она наливает ему чай и говорит сочувственно: «Выпейте-ка». «Что-то не хочется», — отвечает актер. И ты вдруг понимаешь, что это уже текст пьесы, диалог между доктором Астровым и старухой Мариной. Так, пойманный врасплох, в изумлении, ты и смотришь весь этот завораживающий спектакль. Мне довелось встретить актера Уоллеса Шоуна на поминках по Иосифу Бродскому в квартире его секретаря и душеприказчицы Энн Шелберг. Я и две моих подруги подошли к актеру. Он маленький, со смешной внешностью человек, неожиданный исполнитель роли чеховского героя. Подошли и сказали, что, по нашему мнению, он лучший дядя Ваня, которого мы видели. А мы видели многих, даже австралийского. Выслушав нас, Шон сыграл искреннее потрясение. А может, и правда был тронут. Все повторял. Услышать такое от трех русских женщин дорогого стоит. Уезжая в эмиграцию в Америку, я не верила слухам, что американским интеллигентам театр не по карману. Это оказалось верным только наполовину. Жителям больших городов театр доступен. Страдают провинциалы, чьи местные и очень неплохие театры когда-то сильно подранило телевидение, а потом добил интернет. Для пенсильванца, живущего в 3 часах от Нью-Йорка, поездка в театр с женой выливается примерно в $400. Автобус, 2 билета в театр, не меньше, чем по 100 каждый, и обед в недорогом ресторане. Поездка с 2 детьми дотягивает до 1000. Поэтому провинциалы в большинстве своем сидят дома и утешаются тем, что важнейшим из всех искусств для них является кино.
Это была заключительная часть театральной главы воспоминаний Марины Ефимовой, которая предоставляет нам право первой публикации. Продолжение в следующем месяце. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бубчинецкий и редактор Иван Толстой.
Ბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Thank you.